прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем прямой эфир. Ирина Молотова, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». 968-766-3311, номер WhatsApp, 951-0566, телефон прямого эфира. Ну что, поговорим о времяпрепровождении.
И о снятии стресса. Вот сейчас очень, я очень часто вижу, там многие говорят, ой, нужно снять стресс, ой, в такое тяжелое время живем. Я думаю, ребят, вы на диване сидите, вы пялитесь в свой компьютер или в свой телефон. Какой стресс, да. Дорогие мои, какой стресс!
У тебя что, никогда не затекали ноги?
Когда я понимаю, что мне затекают ноги, это значит, что пора встать и оторвать вообще все свои части тела от плоской поверхности и пойти прогуляться хотя бы. Вот, потому что вообще физическая нагрузка, она очень хорошо снимает не только стресс, но и всякие вредные мысли может хорошо. Но она, кстати, помогает очень хорошо. Во-первых, если, например, у меня есть какие-то проблемы, или мне постоянно как навязчивая мысль какая-то, я не понимаю, как решить или как от мысли избавиться, нужно пойти на прогулку. Вот возьми там собаку, или можешь даже не собаку взять, и иди на прогулку. И чеши. Вот. А у меня папа всегда говорил, что это, значит, всякие, скажем так, душевные сомнения, это все от лукавого и от безделья. Вот нужно либо чем-то умным заняться, либо встань и, я не знаю, там 50 отжиманий сделай.
А посуду помой, в конце концов.
Какая посуда? Да. Отжимания, да. Приседания там, и лучший бег. Вот, лучшая терапия — бег. Но не все считают, что именно бег лучшая терапия. Некоторые предпочитают, скажем так, погорячее и поинтересней. Вот, например, скалолазание. И реально используют это как терапию. Ну, то есть там люди говорят, что вот у меня, когда возникает какая-то проблема, то я вот иду, значит, ну, я так понимаю, что они имеют в виду. Я почему-то представляю себе вот этот центр скалолазания.
Скалодром.
Да, у меня просто недалеко от дома построили такой новый, совершенно прикольный, снаружи даже сделали это. Я не знаю, это не реклама. Аккуратно, осторожно, не реклама. В общем, короче, ЦСКА построили себе новый вот этот комплекс, и там снаружи есть центр скалолазания. То есть там, я подозреваю, можно внутри лазать, и снаружи его тоже сделали. Вот там есть яркий такой красивый, если кто-то заинтересован, наверное, туда тоже можно направиться.
Мне тоже вот недалеко от дома. Я только единожды пробовал это.
Я вообще
классно.
Не пробовал, но все, кто пробовал, говорят, что это просто невероятно, ни с чем не сравнимые эмоции, что это просто что-то из ряда вон выходящее. И абсолютно точно нужно этим заниматься, потому что упражняет, точнее, не упражняет, а дает
тренирует
возможность...
все группы мышц.
Все группы мышц, да. Правда, я слышала, что тоже самое говорят про плавание. Mm-hmm. Вот, но там не так страшно, потому что, ну, как, понятно, что ты со страховкой все время, да, но свалиться...
Ты знаешь, мне вот кажется, что главное отличие, там, не знаю, скалолазания от любого другого вида спорта, что в этом есть определенный символизм, да, ты преодолеваешь самостоятельно, карабкаешься. Ну, типа, вот как борешься, да, надо там побороть противника, в жизни это борьба, нужно всегда быть победителем. Вот ровно в этом же смысле и скалолазание. Да.
Ты, и кроме того, ты еще поднимаешься...
Ты забираешься на высоту.
Да, ты достигаешь какой-то высоты. То есть, да, тут очень много еще таких, как лучше сказать, символических, да, метафор именно к этому спортивному занятию.
А интересно, вот профессионалы также относятся, или это мы с тобой сидя в креслах?
Это
очень символично. Лично,
ой,
да.
Это так хорошо.
Это преодоление препятствий.
И плюс все мышцы работают.
Да. Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков с нами на прямой связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы начали увлекаться скалолазанием в виде вот эти символы, о которых мы с Ириной говорили?
Ну, нет. Я лично, если брать меня, то я начал заниматься скалолазанием, потому что у меня отец был гостренером по альпинизму.
То есть там не было выбора, да?
Да.
Ты лезешь в горы.
Хотя скалолазание отдала мне мама. Ну, как бы привела именно в секцию скалолазания. То есть мама. И мне очень понравилось. Я вот с 10 лет, собственно, этим видом спорта занимаюсь.
А какие эмоции вы испытываете, когда вы, значит, занимаетесь скалолазанием?
Ну, поскольку я занимался с малолетства, плюс у нас такой тренер был, он нам скалолазание давал, это как некий такой бонус, как конфетку. То есть у нас сначала была достаточно жесткая тренировка, УФП, растяжка там, и так далее, а лазить мы начинали уже в конце тренировки, и это такое было как какой-то бонус в конце тренировки для того, чтобы именно позаниматься тем, чем ты хочешь. Вот. Поэтому достаточно долго любовь к занятию скалолазанием и желание, она оставалась, в принципе, и давала очень много совершенствоваться, конечно.
Кстати, очень хороший подход, да, извините, что перебиваю, но это прикольно, да, то есть как научить ребенка или человека любить то, что, ну вот именно, мне кажется, вот в данном случае, то, что, чем он и должен заниматься. Ты сначала с него сгоняешь 7 потов, а потом говоришь, ну ладно, можешь сейчас там, я не знаю, на коньках покататься или, ну, полазать. И ребенок думает, да, наконец-то, ради этого-то все и делалось. Ну, кстати, крутой тренер, да, мне так кажется.
Хотя дети, ну, вот, как бы в нашем понимании, начинают лазить раньше, чем ходить. Ну, то есть они начинают же ползать, просто точно, они совершенно по горизонтали, а потом начинают, в принципе, и по вертикали. Поэтому это, в общем-то, естественное движение, как бы, человека, которое, как бы, нам встречается как в жизни, так, в принципе, и в давние времена, то есть приходилось заниматься этим. Точно так же, как плавание, бег там. Ну, то есть, в принципе, это естественная такая функциональная жизнь человека.
Но действительно, слушайте, я правда, вот сейчас поймался, у меня старший еще не умел ходить, но научился стоять. Угу. И он вылезал из кроватки на удивление ловко, быстро, а это требовало, ну, там, ну, надо было подтянуться на руках, вес свой перекинуть, удержаться на тонкой планочке, и потом сорваться, удержавшись руками. Ну, то есть это сложно. Там, это да, сложно. Такая... А тут абсолютно, ну, там, еще неосознанное существо, видимо, его любимого ребенка, вот, значит, да, умудрялось выполнять эти сложные процедуры. Я зашел к вам на сайт, и вот тут обнаружил топ-10 спортсменов России лазанье на трудность. Лазанье на трудность.
Это как? Расскажите.
У нас есть 3 дисциплины, то есть есть самая простая для понимания человека, это лазание на скорость, как бы это кто быстрее залезет определенную трассу, то есть в данном случае проводится она, как бы входит в программу Олимпийских игр, это рекордная трасса, она одна во всем мире, то есть ее можно поставить у себя, ну то есть каждая страна, каждый там город может себе поставить такую стену, она 15 метров, и ее можно тренировать. То есть типа, на ней устанавливаются рекорды официальные мира. Например, на 15-метровой стене бегают там за 5 с небольшим секунд. То есть 5, по-моему, 38, не изменяет память сейчас, рекорд мира мужчин. То есть, соответственно, вот как бы скорость 1.5 метра в секунду примерно. А лазание на трудность – это дисциплина более, как бы, более сложная с точки зрения подхода. То есть трассы всегда разные. Люди не знают, как бы, на соревнованиях, что их ждет, но задача спортсмена дались до конца, ну, как бы топ. Вот то, что в принципе, то, что встречается в большинстве случаев вот как в виде фитнеса, то есть все люди вот на скалодромах лазят именно в основном трудность. То есть приходят и лазят трассы, которые могут залезть до конца. То есть стараются повышать свой уровень, просто выбирая чуть сложнее трассу, которую они могут преодолеть. Так и спортсмены там... Такая же схема.
Давайте назовите третью дисциплину.
А третья дисциплина болдеринг, так называется, это слово болдер, валун. Это дисциплина лазания без страховки на коротких, соответственно, маршрутах, на валунах, так скажем. То есть как бы, где лазят внизу, лежат маты, и спортсмены лазят как бы, короткие, но очень сложные маршруты без страховки, падая на эти маты. То есть тут задача такая более экстремальная с точки зрения нагрузки даже, потому что задача очень бывает прыжки, там, развороты, перевороты, то есть встречаются все, что угодно, такие как бы элементы на координацию. То есть это, наверное, одна из таких как бы самых сложных дисциплин, но сейчас, наверное, в мире самая распространенная, потому что не нужно большого скалодрома строить. И ты сам можешь заниматься, тебе даже напарник не нужен. Ты можешь прийти, подстелил мат, или в зале, если в спорткомплексе, где-то на скалодроме, там маты уже есть. Ты можешь сам лазить, хочешь с компанией, хочешь самостоятельно.
А падать должны же правильно люди уметь или нет?
Не, ну, на самом деле, как бы, это же как маты, конечно, как бы какой-то навык падения нужен, да, прямые конечности неудобно падать и опасно, поэтому он, в принципе, наверное, самый травматичный, скажем так, из этих вот тех. Хотя на самом деле у него минимальная высота с точки зрения лазания.
Это же надо было придумать этот болдеринг. Это же надо было... Ну, то есть это, видимо, какая-то...
Судя по названию, это достижение наших американских заокеанских партнеров бывших.
Это не так давно появившаяся дисциплина, насколько я понимаю, правильно?
Это самая молодая дисциплина, хотя она всегда использовалась, на самом деле, для тренировок. Ну, потому что тренируются в основном все равно в таких вот залах небольших. И их можно больше, конечно, построить или встретить в мире. То есть и площадь больше, и дешевле, соответственно, как бы, и проще с точки зрения конструктива. А высокий скалодром все-таки это высота, то есть, соответственно, страховка и так далее. То есть это более сложный, как бы, дорогой.
Расскажите критерии оценки помимо скорости, да, во всех трех дисциплинах. Понятно, что кто первее, у того больше шансов на победу, но вот лазание на трудность, например, что помимо
трудность
скорости
по
учитывается?
По высоте подъема. Там скорость вообще не учитывается, там учитывается только высота подъема. Угу. Ну, как бы, скорость учитывается в случае, если спортсмен долез до конца, то и несколько спортсменов долезают до конца, то их ранжируют уже по времени. А в принципе, как бы, они лазят кто выше. То есть долез до конца, топ, ну, вершина, как бы, считается. То есть вот ты, как бы, лучший результат. Задача судей, подготовщиков, сделать так, чтобы, например, в финале до конца долез один. Ну, как бы, в идеальном варианте. То есть, как бы, и тогда он становится победителем. А так их стараются ранжировать по высоте.
Вот знаете, я еще о чем подумал? О том, что, с одной стороны, популяризация скалолазания, скалодромы, которые появились вот рядом с моим домом и рядом с Ироном, с одной стороны, ну, понятно, привлекает как можно больше людей, с другой стороны, мне так кажется, можете развеять сейчас мой аргумент, мой тезис, что, в общем, это убивает, ну, эстетику, что ли, да, привлекательность в этом виде спорта, там, в виде досуга, потому что с чем... У нас у всех ассоциировался альпинизм, скалолазание. С песней Высоцкого. Я спросил тебя, зачем идете в горы? То есть так. Мы представляем собой скалолазание и альпинизм. Это в первую очередь природа. Да, это невероятные красоты пейзажи,
да,
и все такое.
Да.
А теперь никаких пейзажей, понимаешь, Ленинградское шоссе коптящее рядом, ну и ты карабкаешься по пластиковым бугорочкам.
По вредным пластиковым бугорочкам. Да, но это же не значит, я считаю, что это такой, ну, как тренировочный, потом ты вот натренируешься здесь, а потом ты можешь отправиться, собственно, в горы, лучше которых, как
где
известно,
для тебя построили из пластика
только,
еще одно, значит.
Только это... горы, нет, ну, потому что, ну, нельзя же человека, который там, вот, например, хочет попробовать, но никогда в жизни... там выше, чем по стремянке, никогда не поднимался. Вот. То есть я, например. Вот. И я же не полезу, понимаешь ли, в какой-нибудь, я не знаю, в Краснодарский край, где я смотрю целых 300 с лишним скал, на которых можно лазать, естественно. Потому что меня никто не пустит в разуме своем. Соответственно, я лучше пойду в какой-нибудь скалодром, где там меня пристегнут куда-нибудь и там скажут, да, молодец, ты поднялась на 1.5 метра от земли. Это твой персональный рекорд.
Дмитрий
поздравляем.
Анатольевич, да, в общем, развенчивайте мифы. Правда ли, что скалолазание не теперь это только пластик?
Мы говорим с вами, ну, о доступности в первую очередь, да, то есть если брать рельеф нашей страны, да, то есть как бы где можно полазить, понятно, что у нас гораздо меньше возможностей, чем, например, в Европе. Поэтому это большое... Хотя и в Европе скалодромов очень много, потому что, естественно, люди, живущие в городах, мегаполисах, добраться до скал и потренироваться, как бы, ну, достаточно проблематично, а хочется. Поэтому это же еще и борьба, как быть, вот со стрессом, да, то есть физическая нагрузка, которая позволяет тебе отвлечься от своих повседневных забот, заниматься своим любимым делом, и потом уже поехать на скалы, конечно, и применить свои умения там. Потому что, конечно, на скалах всегда приятней, как бы интереснее лазить. Другое дело, что разница между альпинизмом и скалолазанием, она, конечно, большая. То есть то, что альпинисты используют технику скалолазания у себя, это факт, да. То есть это как бы элемент их подготовки. Но альпинизм все-таки это больше, это прям, ну, я бы не назвал даже спортом, это такой экстремальный досуг. Ну, как бы для кого-то спорт, конечно, но это объективно опасное занятие, которым погибают люди, и надо поддавать себе отчет, что ты встречаешься с природой, там, которая не может тебя встретить совсем недружелюбно. В скалолазании же, даже на естественном рельефе, то есть на скалах натуральных, там все заранее подготовлено, маршруты достаточно короткие для того, чтобы ты мог залезть и спуститься, и как бы убежать условно говоря, в случае непогоды там спрятаться, уйти, там до машины дойти. Все оборудовано. И тем более, что говорить о скалодромах, которые находятся в городе, там отвечает за это, соответственно, сам руководство скалодрома, которое его обслуживает и делает это, чтобы безопасное занятие было. Потому что занимаются скалолазанием, на самом деле, там лет с трех начинают дети заниматься, ну, как бы так, ходить там, к тренеру какому-то там. Ну, это в основном в виде игры начинается, а потом потихоньку. Вот, спортшколу сейчас принимают с 7 лет. Ну, как ну, да. Уже можно было.
Но это правда, для, конечно, для ребенка, естественно. Да, ты как салки, да. Ноги на весу, вот эти все, ну, которые, да. Да, по детским площадкам подростки.
Очень когда любила к бабушке ездить в деревню. У нее было огромное количество этих ореховых деревьев, ну, грецкий орех, на которых растет. Это великолепное дерево для того, чтобы по нему лазать. Да, просто лучшее из всех. Вот, собственно, ну, так лето я и проводила.
Вот. Слушайте, сейчас. А вот действительно расширение поверхности, что ли, по которым можно забираться. Сейчас там мы видим, есть всякие как-то как, такие, ну, полукаскадеры, не знаю, полукто еще, но там люди наряжаются в Человека-паука и, например, преодолевают какие-то городские препятствия в виде зданий, забираются на верхотуру зданий без страховки и так далее. Можно ли это считать каким-то ответвлением скалолазания? Вот дома лазанием это ответвление или нет?
Ну, так называемое есть такое направление соло-лазание. То есть соло, собственно, от слова один, да, то есть без страховки. Его действительно практикуют в мире, но это и реально единицы. И, ну, Я к этому отношусь, на самом деле, очень осторожно, по той причине, что понятно, что популяризировать это направление, ну, как бы не очень здорово. Но понятное дело, что ребята, которые лазят по этим домам, это скалолазы. То есть они как бы хорошего, достаточного уровня спортсмены. Как бы, может, они не выступают на соревнованиях, но то, что они лазят на скалах, на скалодромах, это точно абсолютно. У них хорошая подготовка.
Это страшно, конечно.
Назовите, пожалуйста, три характеристики человека. Вот от того, кто занимается, или какими, наоборот, качествами нужно обладать для того, чтобы заниматься скалолазанием?
Да вы знаете, такого прям не назовешь. По большому счету, в основном это желание. То есть, ну, настолько разнообразный контингент занимающихся скалолазанием, что у нас же как бы и соревнования среди инвалидов проводятся, да, то есть как бы сейчас в программу Олимпийских игр, ну, как бы параклаймбинг будет включаться вот в 2028 году. Но, то есть, единственное, конечно, с излишним весом, ну, тяжело, просто физически это будет тяжелее. Но и это возможно на самом деле. Вот. Но просто надо отдавать себе отчет, что вот, чем ты тяжелее, гравитация, в общем, мешает.
Бессердечная ты, да, как там было, да.
Чем сильнее она будет мешать. А вот хорошо, а тогда какие три, скажем так, черты характера, которые человек приобретает, занявшись скалолазанием? Он уже дает, я думаю, не только рельефные мышцы, но и что-то еще.
Я это, кстати, заметь, что они все, они не мускулистые.
Нет, это да, сухие.
Они сухие такие,
да,
абсолютно.
Да, да.
Ну, точно, абсолютно, ну, как бы, как я думаю, многие виды спорта, ну, вообще занятие спортом дает, как бы, волю к победе, да, то есть потому что здесь даже если ты не соревнуешься, ну, как бы, ты все равно соревнуешься сам с собой. Ты вынужден преодолевать себя, чтобы залезть до конца. То есть иначе как бы смысл теряется. То есть ты каждый раз, то есть, собственно, даже детей, когда запускают, то есть ребенку хочется залезть выше того, что он сделал, например, да или взрослому то же самое. То есть как бы и ты, подбирая потихоньку, усложняя маршруты, соответственно, преодолеваешь каждый раз, борешься сам с собой. Тут не надо бороться там с кем-то, даже с соперником каким-то. Mm-hmm. Вот. Потом, конечно, дисциплина, да, то есть как бы тоже важна, потому что если заниматься, да, начинаешь, то тут как бы, то есть начинается как бы дисциплина с точки зрения еды, с точки зрения подхода, то есть с точки зрения как бы дисциплины именно разминки, заминки, ну, то есть это тоже элемент, в общем-то, многих видов спорта, да, собственно, всех, да, то есть который тебя заставляет, ну, дисциплинировать. И третье, Наверное, это общение, потому что, как правило, все-таки скалолазанием занимаются как бы в парах, как минимум, да, то есть как бы у тебя получается или как бы компания, группа людей, которые занимаются, то есть одному очень, ну, как бы можно, но тяжело, вот, поэтому тут взаимовыручка, то есть подсказать друг другу, особенно если это ты едешь потом на скалы натурально или куда-то лезешь уже, что такое связанное с полуальпинизмом, когда тебе нужно лезть длинный маршрут. Там уже как бы без этого вообще не так.
Дорого это все стоит, начиная от посещения секции, заканчивая экипировкой, амуницией и поездками, выездками куда-то.
Ну, это все относительно. Ну, во-первых, спортшкола у нас, как бы в нашем, по крайней мере, государстве бесплатно, да, то есть, как бы можно записаться в спортивную школу и заниматься там бесплатно. Сам скалодром, посещение, ну, в Москве, например, стоит от 500 где-то до 1000 рублей вход на скалодром. Вот. Ну и прокат, наверное, снаряжение, там, если своего нету, то еще обойдется, наверное, рублей 300-500. Вот, то есть, как бы, по сути дела, если свое покупать, то комплект, ну, наверное, снаряжения недорогого, наверное, можно все вместе, 1000 в 10, наверное, вместиться. Ну, имеется в виду, если брать там отечественные. Вот. Если брать импортные, сейчас цены меняются, поэтому даже тяжело назвать, в общем, сколько это может стоить. Как бы, ну, раза в 2-3 может и дороже быть, конечно.
Я еще, знаете, вот когда вы описывали качества, которые приобретаются в связи с занятием скалолазанием, я прям вспомнил историю своего детства, когда мы с пацанами, как это часто бывает, забрались куда-то, короче, в какую-то яму, канализационный люк, что-то вот, в общем, туда. И все выбрались, а я был меньше всех, и мне было тяжелее всех выбраться. Я остался там один, и надо было выбраться, преодолеть себя, ну, просто вот тоже там потянуться. Это страшно. Я до сих пор вот помню свои ощущения, переживания. А вот возникают ли такие ситуации, когда вот на полпути, так сказать, все, я дальше не могу. И не вверх, и не вниз. Понимаешь? Вот что делать?
Ну, там же есть эти все... Там...
Нет, ну, это понятно, конечно, когда спускают страховки, тогда нет никаких вопросов.
Да.
Но есть же всякие без страховок, мы вот
Булдеринг,
услышали.
Там не так высоко. Я посмотрела, я зависла, посмотрела, что там происходит. Я пол эфира сижу, тут смотрю, как это выглядит. Выглядит очень здорово.
Дмитрий Анатольевич, бывают случаи, когда ни туда, ни сюда?
Ну, это уже больше относится к альпинизму. То есть там, когда ты лезешь какой-нибудь длинный маршрут, например, понятно, что ты забрался, например, высоко, да, тебя напарник там вверху страхует, а ты где-то внизу висишь, и тебе, ну, не поддается, например, участок, то да, такое бывает. И страшно, и высоко, и непонятно, что делать. То есть, как бы, тебе многие факторы влияют, и может погода измениться. Поэтому, да, в самом, вот, если брать спортивное, или, там, или фитнес, называем скалолазание, то тут все достаточно просто. То есть, если вдруг ты как бы устал, там не можешь, ну что, тебя спустили вниз, да и все, ты повис на веревке. Все равно так рано или поздно ты отпустишься от скалы, потому что силы-то кончатся, даже если тебе очень страшно, и ты вцепился изо всех сил. То есть чем быстрее ты вцепляешься, тем сильнее, тем быстрее кончаются силы.
Ну вот я сейчас смотрю фотографии, там, ну вот сколько тут где-то, ну где-то 6 метров, вот болдеринг, парень занимается болдерингом, он находится где-то сейчас на середине, то есть он уже залез выше своего роста, где-то там на 2,50, а впереди еще 2,50. И вот если это там не первый, не второй, а третий там его подъем, когда уже забиты мышцы и так далее, вот что в этой ситуации? Падать, что ли, на этот мат среди камней?
Да. Поэтому он там выглядит очень-очень здорово. Очень.
Да.
Надо попробовать.
Собственно, для этого маты и есть. То есть плюс, ну, как бы, если это на естественном лефе, как правило, все-таки ребята друг друга подстраховывают гимнастической страховкой. То есть, ну, главное, чтобы уцелела, собственно, голова. Ну, мало ли, там, ты откинешься, там, не знаю, неправильно приземлишься или тебя отбросит. Ну, то есть тут как бы помогают, конечно. То есть нет такого, что тебя бросает. Потому что, как правило, болдеринг на естественном лефе лазит компаниями большими.
О популярности завершим, так сказать, для того, чтобы призвать слушателей, желающих заняться этим видом спорта, досуга, не знаю, отдыха, тренировок, как угодно можно назвать. В общем, как вы сейчас оцениваете популярность? Нуждается ли федерация в большей популяризации, в привлечении новых скалолазов, альпинистов? Вот об этом пару слов. Потому что когда-то ведь это было модно. И фильмы выходили, и вот Владимир Семенович сегодня вспоминали. Да, это было неотъемлемой частью.
Не, ну, в советское время был очень популярен альпинизм. В большей степени. Альплагерей очень много, которые сейчас, к сожалению, не работают. Скалолазание начало так активно развиваться, на самом деле, ну, вот именно спортивное, наверное, в годах, там, конце 80-х, 90-х. Вот. И, собственно говоря, у нашего федерации, например, существует с 92-го года. У нас, конечно, сейчас мы с точки зрения массовости сильно отстаем, ну, как бы, например, от то есть Германии, например, или США, там, или Франции, да, то есть у них, например, занимаются там где-то, ну, более миллиона человек.
20 секунд у нас осталось, Дмитрий Анатольевич, да.
Вот, в нашей стране, конечно, в этом пока сейчас... Основная проблема то, что у нас не так много скал и не так много скалодромов. Вот тот скалодром, который ЦСКА построили, он еще даже не открылся, это самый большой. Но он единственный у нас в стране, такой большой, реально, и самый лучший.
О, как! Вот,
в общем, если что... заинтересовались, заходите в интернет, Федерация скалолазания, набирайте, в общем, и все найдете и для себя. Есть. Все контакты и все, что нужно. Спасибо большое. Спасибо президент огромное. Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков был с нами на прямой связи, а это был прекрасный мир с Ириной Молотовой. Все, всем спасибо.
Спасибо вам огромное.
Как прекрасен этот мир с Ириной Молотовой.